Авторская программа Григория Михнова-Войтенко.
Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Пятница, 13:00. Ищем выход на канале «Ищем выход». Знаете, среди всех цитат, которые можно было подобрать к сегодняшнему дню, к сожалению, вновь вспоминается только одна. Но начальник умным не может быть, потому что не может быть. Последние несколько дней, и сегодня, насколько я понимаю, продолжается, идет бурное обсуждение со стороны целого ряда и депутатов, и представителей Минюста, и даже сегодня, насколько я понимаю, господин Фадеев, Совет по правам человека и развитию гражданского общества при президенте Российской Федерации, он тоже высказался. Но там две основных темы. Это третьи лица в иноагентском статусе и введение уголовной ответственности за русофобию. Ну, честно говоря, я вообще никогда не понимал значение слова русофобия, потому что вообще фобия – это боязнь, это страх неконтролируемый, иногда в медицинском смысле приводит ко всяким разным печальным событиям в жизни того или иного человека. Если мы хотим какую-то греческую кальку, значит, должна быть какая-то русоэкстракция. Вот, это будет означать ненависть ко всему русскому, да, но боязнь всего русского – это болезнь. Вот, любые психологические и психиатрические проблемы, они лечатся любовью, а не уголовным наказанием. Вот, так что как-то, в общем, все у нас очень странно, на мой взгляд, происходит. Ну, а чтобы представить себе, как это может быть на практике, давайте немножко пофантазируем. Вот вчерашнее, на мой взгляд, достаточно отвратительное событие, ну, в перерыве концерта Виктора Анатольевича Шендеровича, признанного, кстати, тоже иностранным агентом, на которого с кетчупом напал известный в узких кругах гражданский активист из Санкт-Петербурга, ныне получивший статус политбеженца, политэмигрант. Вот является ли данное событие предметом подобного разбирательства? Нападение на иностранного агента Шендеровича политэмигрантом Шипицыным представляет ли собой акт русофобии? И не стоит ли органам, уполномоченным на то, обратить внимание на такую вопиющую русофобию, которая случилась за рубежами нашей Родины? Ну, это, если хотите, печальная шутка. Вот. Но в любом случае, повторюсь, любыми страхами надо бороться любовью. Кстати говоря, в Евангелии об этом тоже есть очень важные слова, сказанные апостолом Иоанном. «Боящийся несовершенен в любви». Вот давайте будем совершенны, как Отец наш Небесный, вот, и будем стараться в этой любви совершенствоваться. Если нас боятся, значит, наверное, что-то мы делаем неправильно. Не надо люди бояться. Тоже позвольте такую цитату. Вот. Надо не бояться, надо искать возможности объяснять свою позицию, даже если кому-то в тот или иной момент истории она не кажется правильной. Вот, дорогие друзья, ну вот такое, если хотите, начало. Напоминаю, что наша программа выходит по пятницам. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал «Ищем выход». Можно поставить приложение «Эхо» для ваших мобильных телефонов, чтобы не пропускать любимые вами передачи и ведущих, чье мнение для вас кажется важным. Ставьте обязательно лайки, это помогает продвижению наших программ. Вот, они выше поднимаются в выдаче, и большее количество людей может их посмотреть и обратить на них внимание. Также в описании канала есть вся подробная информация, как можно помочь создателям канала продолжать работу, которую и я, являюсь внештатным сотрудником, и штатные сотрудники канала считают все равно важным, мне кажется, важным каждую неделю встречаться, размышлять и, самое главное, отвечать на ваши вопросы. У нас есть чат. В этом чате вы можете общаться друг с другом, конечно, но можете и вопросы задавать ведущему. Сейчас я туда перейду и буду стараться на все ваши вопросы по мере собственных знаний скромных, да, все-таки как-то отвечать. Так, вопрос. Хотелось бы узнать, есть ли филиал вашей церкви в Пскове? Ну, смотрите, у нас вообще нет филиалов, у нас есть общины. Вот, общины создаются там, где есть хотя бы двое-трое людей, которые готовы собираться вместе, молиться, размышлять, может быть, читать священные писания, может быть, заниматься какими-нибудь добрыми делами и так далее. Мы не занимаемся распространением франшизы, мы не занимаемся распространением своего влияния. Мы с радостью принимаем все общины, которые к нам обращаются. В последнее время таких общин во всем мире, не только в России, становится все больше. Не скрою, нам это приятно, но это и очень большая ответственность, потому что, конечно, у меня сейчас, как у человека, на которого возложена обязанность руководства всей этой конфедерации, количество дел возросло. И когда у нас часть общин на Филиппинах, например, 5 общин у нас там, а часть общин в Бразилии, Колумбии, Южной Америке, получается, в общем, 24 часа зачастую приходится быть на связи, вот, чтобы путем взаимной переписки что-то такое обсуждать, какие-то важные проблемы, связанные с развитием церкви, связанные с общением людей в разных странах и так далее. Так что, если есть такое желание, ищите единомышленников. Ищите единомышленников, пишите потом мне. Вот тут уже есть ссылка на авторский телеграм-канал мой, который называется «Тюрьма, война и вера». Там, если на него подписаться, вот, вы легко найдете форму обратной связи. Можно писать мне лично, и можно написать: вот нас 3 человека в Пскове. Мы хотим стать общиной. Ну, или для начала просто группой религиозной, как у нас тоже, кстати говоря, в России есть в законодательстве такое понятие религиозной группы. Вот. Обсудим, подумаем, найдем какую-то оптимальную форму. Есть кандидат в священники, хорошо. Есть готовый священник, замечательно. Нету священника, не беда. В разные времена церкви жили по-разному, общины жили по-разному, сообразуясь с внешними, отнюдь не всегда благоприятными обстоятельствами. Добрый день. Хан Юсуп принял христианство при Иване IV. В роду Юсупов 107 лет умирали все сыновья. Связаны ли случайности? Вот честно могу сказать, не знаю. У меня есть знакомые, которые достаточно уверенно говорят о том, что они знают, и выстраивают определенные логические и биологические, и психологические цепочки, объясняющие, как ответственность предков отражается на потомках. С чем это связано, я судить не берусь. Вот, в это нужно серьезно погружаться, этим нужно серьезно заниматься. Легкомысленные пустопорожние высказывания о том, что это истинная правда или это полная чушь, ну, я не такой всеведущий человек, чтобы так заявлять. Поэтому, честно говоря, не знаю. Определенная связь с действиями родителей по отношению к детям – это, что называется, известный факт, установленный. И в той же самой Библии, кстати говоря, книжке тоже несколько раз повторяется о том, что я Господь царств и воинств, милующий до 1000 родов и наказывающий до 7 колена. Вот. Так что как-то, в общем, конечно, это все на нас отражается, или что делаем мы, отражается на наших детях. Вот. Так что ответственность, безусловно, существует. А вот уже какие конкретные действия и так далее, сложно сказать. Вот. Поэтому о том, что известное, да, я, естественно, читал об этом, проклятие рода Юсуповых, Вот, но, честное слово, судить не берусь. Всякое ли оружие, всякое ли взятие священником оружия в руки лишает его статуса, или только то, при котором он собирается использовать оружие по назначению? Хороший вопрос. Я бы ответил на него, знаете, следующим образом. Если, например, священник берет в руки оружие для того, чтобы сфотографироваться в полной амуниции, направляя это оружие на невидимого врага, я бы, честно говоря, ну, для начала с ним крупно поговорил, с этим священником, и спросил его, а зачем ему вообще надо быть священником, и как он себе представляет свою задачу. Если священник наклоняется на землю, чтобы подобрать оружие, которое валяется на земле, для того, чтобы его положить куда-то в место, где оно не причинит никому вреда, ну, наверное, это вполне нормальный и очевидный. Ну, а уж если, конечно, священник берет в руки оружие для того, чтобы убивать, тут, конечно, говорить уже ни о чем не приходится. Права на это у священника нет. Кстати говоря, много лет и до сих пор продолжаются споры вообще, имеет ли право священник охотиться. Вот. Вообще, что такое охота? Единого мнения нет. Но согласитесь, все-таки одно дело охота, тем более, если это действительно связано с добычей пропитания. Вот, а такое тоже все-таки до сих пор еще в ряде местностей нашей планеты случается, что людям приходится добывать себе пропитание просто-напросто своим трудом. Вот. Ну, наверное, это все-таки одна ситуация. Если это такое развлечение, это неподобающее, на мой взгляд, развлечение для священника. Вообще существует целый ряд профессий, целый ряд, скажем так, занятий, которым священникам заниматься не рекомендуется. В частности, лицедейство, да, это то, чем заниматься не рекомендуется. А уж если занимаешься, то это должно быть очень четко сформулировано, что это так. Потому что вообще сам по себе театр, да, не является чем-то недопустимым для церкви. Вот. Но существует очень, очень много нюансов, да. Что это за спектакль, какой у него смысловая нагрузка, какую цель ставит автор и так далее и тому подобное. Так, всем привет. Последние 20 минут говорит не хейтить попам. Так, не знаю, кто такой GPT, но привет ему передайте. Ладно. Так. Добрый день, всем привет. Так. Так. По поводу перекрытия избавочной сети не понял вопроса. Базиль М, если можно, расшифруйте, что вы имеете в виду. Так. Как вы относитесь к искусственному интеллекту? К таким вещам, как... Слушайте, знаете, я честно могу сказать, опять же, я слишком мало про это знаю. Пугать, вот создавать те самые фобии, с которых мы начали сегодняшнюю программу, человечество умеет из всего. Человечество последовательно боялось паровой машины, электричества, радио, там чего только не боялось электричества. Вот. В России еще были специальные люди, которые боялись кибернетики, генетики и так далее, и тому подобное. Вот. Я уверен, что, как и любой все-таки искусственный интеллект, мне кажется важным, там первое слово, искусственный. У искусственного интеллекта есть создатель человек. И вот вопрос, как человек будет использовать. Печальный детский пример, да, что вилкой можно котлету кушать, да, а можно другого человека пнуть. Вот и все. Сама по себе вилка совершенно точно не виновата. Вот, понимаете, потому что, конечно, когда речь идет об оружии, например, массового поражения, тут, наверное, можно достаточно уверенно говорить о том, что человечество должно добиваться его ликвидации, просто как класса. Оружие массового поражения во всех видах, неважно какое оно, химическое, бактериологическое, ядерное и так далее, должно быть уничтожено. Не должно быть у человека этих опасных игрушек. Вот. Но если речь идет о чем-то другом, ну, о тех же самых, извините, вилках, да, почему человек должен отказываться от вилки? Вот. Я думаю, что в любом случае, в довольно скором будущем человечество разберется, вот, что такое искусственный интеллект и как его использовать на пользу людям, а не во вред. Вот. Так, здрасте, здрасте. Поп никогда не останется без работы. Я вам открою страшную тайну. Вот. Потому что всегда у людей остаются вопросы, которые они хотели бы все-таки выяснить лично. Проповедь, которую можно сказать, как известно, на любую тему, даже существует большое количество анекдотов. Вот у нас есть один довольно известный проповедник в Русской Православной Церкви, о котором рассказывают анекдоты о том, как, собственно говоря, он придумывал еще в молодости свои проповеди. Проповедник – это одно. А разговор со священником – это не то же самое, что разговор с психологом, это не то же самое, что разговор с гуру. Это немножко другая история, поэтому не волнуйтесь. Я бы, может быть, хотел остаться без работы, особенно без той работы, которой приходится заниматься последние полтора года, а это, если кто-то не знает, в первую очередь помощь беженцам, вот, людям, которые бегут из зоны военных действий в Украине, которые пытаются либо как-то наладить свою жизнь, оказавшись в России, либо пытаются уехать за пределы российской территории. Вот этим я занимаюсь. Вот без этой работы я бы просто мечтал остаться безработным, понимаете? Причем сейчас и навсегда, чтобы больше не было в мире беженцев. Вот. Так, пытаюсь. Как уберечь детей сегодня от индоктринации? Не знаю. Не знаю. Я думаю, самое главное, что сегодня мы, ну, все-таки более-менее взрослые люди, вот можем сделать для своих детей, это сохранять с ними максимально дружеские отношения. Вот, чтобы дети, наши дети, у меня их, надо сказать, не очень мало, вот, чтобы было интересно с нами разговаривать, да, не только на тему, например, папа, дай денег, вот, или папа, купи слона, но и чтобы были какие-то более, скажем так, обобщенно-абстрактные темы для разговора. Если мы сумеем такие отношения выстроить, сумеем такие отношения сохранять, то, знаете, может, через какое-то время и дети сами нас чему-то полезному научат, в том числе с точки зрения отношение к миру, отношение к концепциям философским, религиозным, общественным и каким угодно. Очень важно. Сейчас очень легко, к сожалению, рвутся связи. Очень легко прекращаются отношения. Очень легко мы говорим, нет, все, я больше не хочу этого человека ни видеть, ни слышать, потому что он мерзавец. Вот, социальные сети очень облегчают подобные события в наших жизнях. Вот, понимаете, давайте хотя бы с детьми, хотя бы с близкими родственниками стараться не поступать так. Так. Следствие или поиск ответственности в предках просто в страхе перед собой. Ну, может быть и так, конечно, может быть и страх перед собой. Вообще мы зачастую, конечно, плохо понимаем себя. Вот. Но, с другой стороны, попытка разобраться, Ну, помните, как в «Обыкновенном чуде» король говорил о том, что виноваты его многочисленные предки, двоюродные дяди, тети, вот, и так далее. Это перекладывание ответственности. А другое дело, понимаете, ну, в общем, как-то не вызывает у нас никакой идиосинкразии, когда, например, доктор при посещении спрашивает, наследственные заболевания были? Мы же это как-то воспринимаем нормально, потому что, да, знаю, вот, к сожалению, у отца там, у моего были проблемы по части кардиологии. Наверное, стоит на это обращать внимание. Вот. Так, тут хорошее обсуждение цитрусовых, это отлично. Так, ну давайте все-таки вернемся к тем вопросам, которые мы могли с вами обсуждать совместно. Так. Если человек создал искусственный интеллект, для него он бог. Ну, в каком-то смысле, да. Понимаете, вопрос только, создаст ли искусственный интеллект какое-то религиозное учение. Теоретически может. Вот. Слушайте, ну, я не знаю, вы вот по поводу того, что попам должно особо импонировать оружие массового поражения, ну, понимаете, я догадываюсь, что у вас, конечно, впечатление о попах сложилось, в частности, из прослушивания передачи Александра Глебовича Невзорова. Вот. Безусловно, впечатление, которое возникнет у человека, который это послушал много, а Александр Глебович еще любит какие-нибудь цитаты находить, вот, и так далее, но это создает, конечно, очень определенные представления. Но в действительности все-таки все это немножко не так. И оружие массового поражения не может вызывать симпатии ни у кого, кроме, простите, людей, подвергшихся, скажем так, столкнувшимся с серьезными ментальными проблемами и заболеваниями, внутри своей собственной черепной коробки. Так. Так, человечество без войн – это утопия. Ну, понимаете, наверное, утопия. А может и нет. А может, не утопия. В конце концов, история человечества, та, которую, в общем, более-менее мы себе достаточно неплохо представляем, это всего какой-то десяток тысяч лет. Вот. Поэтому давайте думать о том, как эту утопию превратить в реальность. Фильмы каких режиссеров вы пересматриваете? Эльдара Александровича Рязанова и Георгия Николаевича Данелия. Мне повезло быть знакомым с ними обоими. Для меня это очень важные люди вообще и в моей жизни. И уж извините, в истории кинематографа тоже очень два таких важных человека. Вот эти фильмы, пожалуй, я иногда, очень редко, раз в году. Вот, но все-таки пересматриваю. Считаете ли вы, что русская культура в чем-то приложила руку к тому, где мы сейчас? Ну, это странный, на самом деле, вопрос, хотя я знаю, что вы очень активно пытались одно время обсуждать. Понимаете, не существует какой-то ценности под названием русская культура. Существует культура в принципе. И если то или иное произведение попадает в некий нерв, да, в некую точку, как тот же самый Федор Михайлович Достоевский, да, что бы кто ни говорил, то это становится предметом мировой культуры. А если то или иное литературное, кинематографическое, какое угодно произведение, сделано исключительно в рамках госзаказа и там некой пропагандистской кампании, то кто бы его ни снимал. В общем, о нем забудут довольно скоро. Да, понятно, есть высокая культура, есть маскульт и так далее. Ну, вот тогда, скажешь, никакого особенного маскульта, по моим наблюдениям, ни в России 19-го, ни в Советском Союзе в 20 веке, в общем, не было. Или, по крайней мере, этот маскульт не стал явлением. Маскульт – это все-таки что-то, скорее, с американского континента пришедшее. Опять же, может нравиться, может не нравиться, но не знать, не понимать, не принимать того, что есть, например, такая вещь, как «Звездные войны», да, или там всякая вселенная Марвел, понимаете, ну, это объективная реальность. И для огромного числа людей в мире это часть их, в общем, так сказать, культурного кода и так далее. Вот. Поэтому я как раз думаю о том, что в России, так сказать, значение культуры, вот его все время сознательно достаточно всерьез задвигали, а уж особенно последние 30 лет. Вот, когда главным культурным и общественным кодом стало только одно – бабло побеждает зло. Вот на этом культурном коде и строилось вообще все на свете. Сначала государство сознательно как бы вывело культуру в свободное плавание, а потом стало предлагать – ну, ты поклонись злодею, поцелуй ручку, получишь грантик, и все у тебя будет хорошо. И началось вот то самое приручение культуры. Вот. В общем, пока все достаточно плохо, но это вина не столько все-таки культуры, как вида деятельности. Скорее, это все-таки какая-то такая очень серьезная, серьезный признак общественного нездоровья. Вот. Я не готов говорить о том, что Николай Васильевич Гоголь не часть русской культуры. Или что Короленко не часть русской культуры. Или что Тарас Шевченко не часть русской культуры. Просто это не вопрос русскости или украинскости. Это вопрос культуры или нет. Культура, в общем-то, все-таки это явление надмирное и общечеловеческое. И, конечно, очень приятно гордиться своими земляками. И, конечно, очень приятно читать и слушать стихи на своем родном языке. Вот, но, повторю, если то или иное произведение является предметом культуры, то оно легко переводится и легко адаптируется на любые языки мира. Так. Так, это уже серьезно. Дорогие, да, я понимаю, кто мне это пишет, но, к сожалению, понимаете, боюсь, что, Саша, дорогой, я уже вам говорил неоднократно, помочь сейчас ничем не смогу. Так. Да Невзорова Попу, конечно, не встречал. Вчера, ну, слушайте, гадкий пошляк. У вас такой прекрасный аватар, откуда я знаю, когда вы родились? Понимаете, вы скрываетесь за псевдонимом. Вот, псевдоним, кстати, довольно говорящий. Вот, откуда же я знаю, кто вы такой? Может быть, вы маленькая девочка 12 лет, которой просто нравится разговаривать со взрослыми людьми. А может быть, вы умудренный старец. Понимаете, чем плохо общение вот так вот в онлайне, да, всегда можно скрыться за чужим аватаром, за придуманным ником, вот, и от имени этого придуманного персонажа вести любые диалоги. Поэтому, повторяю, я предположил, что если вы знаете только вот по такому срезу, да, то, конечно, представить себе, что среди попов вообще могут попадаться люди, а не только гоблины, наверное, довольно сложно. Так, сейчас перерыв на 1,5 минуты, и вернемся, продолжим наши разговоры.
Весна будет. Авторская программа Сергея Цыпляева «На самом деле». Авторская программа Дмитрия Губина. «Губин он Air». Каждую пятницу после 14 часов на YouTube-канале «Ищем выход». Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Продолжаем разговор. Вопрос. Должна ли быть в Уголовном кодексе статья за оскорбление чувств верующих? Отвечал многократно, даже в одиночные пикеты выходил, даже своих друзей, в том числе священнослужителей, уговаривал выходить вместе со мной еще лет 5-6 назад, выходить в одиночные пикеты было, как-то, скажем так, проще, чем сейчас. Этой статьи в Уголовном кодексе категорически быть не должно. Наличие этой статьи оскорбляет чувства верующих. Но это шутка, понимаете? Просто на самом деле у нас вообще, если мы берем наше законодательство российское, у нас ничего не сформулировано. У нас не существует верующих, по закону не существует. У нас бывают члены религиозных организаций. Вот. А верующих у нас по закону нет. У нас неизвестно, что такое чувство. Вот это не сформулировано, это не юридический термин. Вот. Поэтому, безусловно, статья должна быть исключена из Уголовного кодекса. Если человек, ну, я не знаю что, разделся голый, вот, обмазавшись пахучим веществом и в таком виде пришел в картинную галерею, ну, либо его будут лечить, да, либо, если признают, что с ним все в порядке, и это не был акт художественного самовыражения, то, скорее всего, он получит 15 суток за мелкое хулиганство. Вот то же самое. Если человек пишет какие-то гадкие надписи, понимаете, не знаю, хулиганит, опрокидывает предметы, ругается матом, если он это делает в церкви, ну, там так есть достаточный состав для того, чтобы, по крайней мере, на него был составлен протокол, вот, а суд рассматривал, насколько действительно имеется состав административного правонарушения. И никакая дополнительная статья ни с какими чувствами здесь не нужна. А если мы любое, в том числе художественное высказывание, оцениваем с позиции того, что кому-то оно показалось оскорбительно, причем чаще всего оскорбительно-то оно кажется для тех людей, кто не очень хорошо образован и не понимает, скажем так, какие аллюзии были у автора, ну, ничего не могу сказать. В свое время очень много, я помню, было нападков на сам фильм и даже на телеканал НТВ, который тогда показывал картину «Последнее искушение Христа». Вот. Фильм не бесспорный, безусловно. Фильм с очень таким сложным рядом. Вот, фильм, конечно, имеет малое отношение к евангельской истории. Но, тем не менее, такая вот с человеческой точки зрения попытка подумать, а что было бы, если бы Христос отказался идти на крест? И как бы развивались события? И в самом финале фильма становится понятно, что вся эта история как бы придуманная, и вся эта история проносится в глазах то ли самого Христа, то ли человека, который наблюдает за его казнью, что в действительности все осталось так, как написано в Евангелии. Так складывается замысел автора картины. Вот. Но поскольку, видимо, до финала никто не досмотрел из критиков, да, то, в общем, всячески возмущались и так далее. Ну, можно возмущаться чем угодно, понимаете? И «Мастером и Маргаритой», и «Иудом Искариота» Леонида Андреева. И, в общем, главной статьи быть не должно. Так, какое отношение наши Гоголь и Шевченко имеют к вам? Ну, вот гадкий пошляк, повторяю, поскольку вы не пишете, кто вы, да, то я не знаю, какое вы имеете отношение к Гоголю и Шевченко. Я вот знаю, например, что в родном городе моего отца есть улица его именем. Вот город называется Днепр, так, на всякий случай. Вот. Вот это я знаю. И... Значит, руководители города в какой-то момент посчитали, что, например, мой отец к этому городу имеет отношение. Это было уже, надо сказать, последние годы, сильно после 14-го. Вот. Поэтому кто вы, что вы, понимаете, кто к кому имеет отношение? Так, какое выражение лучше, Бог с ним или шут с ним? Слушайте, ну, поскольку, как известно, сказано в Библии, да, не упоминая имя Господа, Бога твоего в суе, вот. Но, с другой стороны, не надо обижать шутов, шуты – это очень благородная все-таки профессия. Ну, подумайте, как можно сказать. Вот. Это можно как-то и по-другому сказать. Так, должна быть статья за оскорбление чувств атеиста. Так, ладно, дорогой гадкий пошляк, еще раз говорю, вас сегодня много, я уже, видимо, дальше ваши реплики читать не буду, потому что, возможно, я из-за этого пропущу чьи-то, чьи-то... Видите, у меня, конечно, большая просьба, да, вот в прошлый раз очень меня выручало, когда задающие вопросы капслоком пишут слово «вопрос», потому что когда идет большой чат вот с таким обсуждением моего недостоинства, вот, а также вкусных там каких-нибудь фруктов, вот очень, к сожалению, сложно бывает вычленить важные вопросы. Так. Что ждет РПЦМП? Понимаете, централизованная религиозная организация Русская Православная Церковь Московского Патриархата на сегодняшний день настолько плотно, можно сказать, связала себя с действующей системы государственной власти, что, конечно, она будет трансформироваться. Вот. Можно, конечно, вспомнить известный анекдот, да, известное выражение, что вы делали там с 28 по 35 год, колебался вместе с линией партии. Вот это так отвечали люди, да, при заполнении анкет в советские времена. Религиозная организация, в общем, тем и отличается... Да вообще, конечно, любая общественная организация и партия, любая, она тем и должна отличаться, да, что она должна отстаивать некую свою линию, даже если эта линия кому-то кажется неправильной. Но речь идет о человеческих убеждениях. Я считаю, что только так правильно. Если мы верим в то, что написано там в определенной книжках, да, то мы, вне зависимости от того, насколько это представляет личную опасность для меня самого, должны все-таки повторять то, что написано там, и соизмерять то, что написано там, например, «не кради», «не убей», «не возжелай», с той объективной реальностью, которую мы видим. Пытаться это как-то соизмерить, сопоставить. Попытаться выработать свое отношение к происходящим событиям, в частности, происходящим последние 9 лет, сообразуюсь вот именно с этим. Когда во главу угла поставлено, скажем так, благополучие корпорации, неважно, политическое благополучие, экономическое благополучие, то, в общем, конечно, сразу же корпорация начинает очень серьезно терять авторитет. Вот, она сохраняет свои позиции ровно до тех пор, пока существует вот этот незыблемый баланс интересов в текущей общественно-политическом устройстве России. Вот. Я думаю, что вообще, конечно, в любом случае, точно так же, как вообще все наследники Российской империи, еще не пережили ее, по-настоящему не пережили ее закат и ее распад. Церковь как раз была в первых рядах институций, которые готовы были трансформироваться. И Московский собор 917-918 годов принял очень большое количество крайне важных решений с точки зрения того, как должна была церковь трансформироваться. В истории, если угодно, сохранилось только одно – это возвращение патриаршества. На самом деле собор был очень важен. И там было очень много всего, связанного и с открытостью церковной организации, и с демократизацией церковной организации, которая включала в себя и выборы епархиальных архиереев, и выборность священства, а не наследуемые должности. И вообще раскрытие, так скажем так, корпорации. Да? Корпорация должна была перестать быть сословием. Вот. Церковь должна действовать в этом мире в интересах людей, сообразуясь с тем, что заповедал Господь Бог Иисус Христос. Вот в этом миссия церкви. Все остальное – это уже, так сказать, прилагательное, в принципе, включая даже социальную работу, которая, хотя она прямо вытекает, в общем, из того, что из предназначения церкви. Вот все это было забыто. Все это, к сожалению, сегодня в лучшем случае отправлено в архив. Вот. Нам еще придется к этому всему возвращаться. Хотя, надо сказать, что у моих братьев, сестер и единомышленников, которые составляют апостольскую православную церковь, в общем, уже, конечно, еще дальше, так сказать, очень тяжело человеком заставить не думать. И вот то, о чем мы думаем и так далее, в общем, приводит нас к мысли о том, что вообще, к сожалению, имперская бацилла церкви, она очень живуча. И поэтому, если мы хотим говорить всерьез о христианстве, то, в общем, нужно возвращаться, в частности, к модели построения первых веков, когда церковь существовала как негосударственный институт и как свободная конфедерация свободных общин. Так, был и патриарх Кирилл кадровым сотрудником. Ну, поскольку, к сожалению или к счастью, наверное, у меня не было никогда доступа к архивам, вот, и к личным делам, мне сложно сказать. По целому ряду признаков и по целому ряду обнародованных документов, которые, в частности, были обнародованы комиссией Пономарева и Якунина, судя по всему, был. Вот. Но именно кадровым сотрудником или внештатным сотрудником, честно говоря, сказать сложно. Терроризм как бизнес. Что делать с религиозными бандитами из Газы? Во-первых, я все-таки не считаю, что они религиозные бандиты. Я думаю, что они все-таки просто бандиты, которые очень хорошо научились эксплуатировать, ну, назовем это так, природную религиозность людей. Религиозность в разных странах – это действительно такая переменная. Она очень сильно отличается из страны в страну. Вот. В Украине фактор религиозности, он значительно, в разы выше, чем в России. Вот. В Грузии грузинская патриархия играет очень серьезную роль, да, несмотря на все, так сказать, большие проблемы грузинского общества. Да, но там есть своя культура отношения к патриарху и так далее. В Армении то же самое. Вообще на Востоке, как мы с вами знаем, религиозный культурный код, вот тот самый, который, конечно, на самом деле существует, только у нас его пытаются прилепить как буквы латинского алфавита вместо кириллицы, и получается ерунда. Вот. Вот также серьезнейший фактор религиозности существует на Востоке. И бандиты лихо этим пользуются. Бандиты, уголовники, международные террористы, кто угодно, которым, конечно, не место, что называется, в приличном обществе. Вот как с этим быть? Думаю, что в первую очередь все равно через диалог, все равно через какие-то совместные программы, совместные действия, через образование и так далее и тому подобное. Серьезная работа. Вот, так. Так, читали книги Виктора Франкла, да? Читал. Понимаете, ну, это не то, это не только его уникальное, понимаете, можно на эту же тему почитать, например, свидетеля Луку, воина Есенинского, я полюбил страдания. Вот, не знаю, мне кажется, страдания в нашей жизни и так хватает. Понимаете, важнее все-таки не страдания, а любовь и счастье, которое каждый человек может стать его транслятором в мире. Художник Михно Войтенко, он мне не дед, это первый муж моей мамы. Вот, замечательный художник из Херсона, кстати говоря, родом он был. Вот, Евгений Григорьевич Михнов Войтенко. Я, правда, Войтенко, но, в общем, это не... неважным. Так, хочу спросить. С вами все нормально? Понимаете, конечно, опять же, могилы предков – это такой серьезный культурный код. Извините, что-то меня сегодня зацикливало на этом слове. Вот, с точки зрения христианской, ну, в общем, конечно, не очень важно, потому что мы понимаем, что Господь Бог, сотворивший всю Вселенную с миллиардами, даже не планет и звезд, а галактик с миллиардами, вот, если он, конечно, захочет, собственно, для чего нам нужна могила, для чего нам нужно ее беречь, да, чтобы не пропустить момент второго пришествия и воскрешения мертвых. Да? Вот. Ну, значит, я думаю, что сотворив миллиарды галактик, Господь Бог сумеет и нас воскресить, где бы ни были наши могилы. И уж тем более, чтобы с теми людьми, кого мы любим, мы все-таки в той следующей, будущей части нашей жизни тоже встретились. Вот. Кладбище, тем не менее, это, конечно, важный объект. Вот. И абсолютно давно сформулировано антропологами ключевое отличие стоянки каких-нибудь австралопитеков, вот, от стоянки человека. Вот. Хотя и там встречаются следы кострищ, встречаются там, я не знаю, какие-нибудь палки-копалки. Вот. Чем отличается стоянка Homo sapiens? Стоянка Homo sapiens, ну, речь, конечно, идет о той стоянке, где люди жили хотя бы в течение нескольких лет, отличается наличием кладбища где-нибудь вот неподалеку, в отдельной пещере или в отдельной ложбине, или еще как на отдельном холме обязательно найдется могила с очень характерным расположением мертвого тела в позе эмбриона. Вот. Вот как только человек начинает представлять себе, что все-таки кроме жизни существует еще и посмертие, вот, собственно говоря, антропологи определяют его как человека разумного. Вот. Так. Так, смотрим. Так. Что тут из искусственного интеллекта? Опного и не, конечно, бесполезно. Война, кстати, вообще довольно бесполезная вещь. Потому что что, собственно говоря, война дает? Ну, так, если вот задуматься. Вот ответьте на этот вопрос. Что дает война? Так. Вопрос. Как быть тогда? Ой, хороший вопрос. Хороший вопрос, дорогой Global Diving. Вот, надо будет его еще подробнее обсудить. Да плохо это, конечно. Только вопрос не в том, что это левацкая повестка, так называемая левацкая повестка. Да, она так все вообще в современном мире все как-то очень условно уже все. И левые, и правые, и зеленые, и красные. Уже все давным-давно перемешались. Вот. Вопрос абсолютно практический. Вопрос, конечно, в первую очередь государству Израиль, а во вторую очередь к его союзникам. Вот. И в третью очередь вообще к мировой экономике и к балансу интересов. И вот на сегодняшний день то, что мы видим, и мы это видим и в Израиле, мы это видим и где-нибудь в Мьянме, мы это видим в Судане, мы это видим на полях сражений в Украине. Мы видим, как международная система безопасности не работает. Ну, не работает. И мы видим, как огромное количество людей отдают свои жизни за эту неработающую систему международной безопасности. И мы видим, как гигантские состояния создаются на всей вот этой военной машине. Поэтому вообще разговор, конечно, он не локализуем. Вот я абсолютно уверен. То есть начинать нужно все равно с общих принципов. И вот если будут выработаны эти общие принципы, вот потом на основании этих общих принципов можно будет находить локальное решение. Для Нагорного Карабаха, для Боснии и Герцеговины, для вообще всех национальных анклавов на территории бывшей Югославии. Это серьезная работа. Это очень серьезная работа. И, в общем-то, конечно, человечеству, в том числе, извините за это выражение, жирным котам человечества, надо будет очень серьезно подвинуться. Вот, для того, чтобы обеспечить человечеству эту глобальную безопасность. Терпеть угодно Богу. Смотря что, смотря кого. Вот. Нужно уточнить. Вопрос: кремации колумбарии допустимы? Допустимы. Допустимы. Вот. Дальше вопрос, опять же, будет конкретной традиции, конкретного желания человека, который ушел из жизни. Могу сказать, что вот весь последний год приходилось не единожды сталкиваться, когда кто-то из беженцев, к сожалению, уходил из жизни. И его родственники говорили, вот такая чудовищная ситуация. Мы совершенно не хотели, чтобы было так. Мне даже рассказывали мои друзья. Вот у папы место было там под Харьковом, выкуплено на кладбище. Но, к сожалению, приходится кремировать, потому что вести мертвое тело через все границы невозможно. Никаких денег не хватит, никаких справок не собрать. Поэтому приходилось кремировать, и дальше уже прах человека отправлялся на родину. О чем, на ваш взгляд, можно поговорить с верующим человеком, который заболел, испугался смерти, веру его пошатнуть? О любви. С любым человеком можно поговорить о любви. Уверяю вас, это самый лучший разговор. Господи, миллионами лет исчисляются ранние погребения людей? Точно? На плоской земле они все сохранились. Слушайте, вот все, вот после этой реплики, знаете, дорогой гадкий пошляк, все с вами понятно. То есть дальше уже, конечно, разговаривать в общем не о чем. Если миллионы лет прогрессивное человечество, значит, могилы копают. Ой, господи. Так. Мировое правительство, все люди в одном всемирном государстве. Это благо или зло? Ну, человек вообще обычно, конечно, всегда все старается изгадить. Такой уж он биологический вид. Поэтому пока я не готов говорить. Видите, всякие разные идеи, которые были о всемирном братстве, всемирном союзе народов, да, замечательный полдень 22 век, да, люди полдня у братьев Стругацких или там коммунистический союз у Ивана Ефремова. Слушайте, пока это все, конечно, невозможно. Но я думаю, что и без всемирного правительства можно, тем не менее, всерьез говорить о принципах, которые должны человечество объединять. Вот, принципы, которые должны быть предельно просты, принципы, которые должны исключать возможность произвольного применения насилия кем, каким бы то ни было из государств. Вот, которые должны сообразовываться, эти принципы, в том числе с информационностью и открытостью. То есть то, что сейчас происходит с человечеством. Человечество переходит в новую фазу своего существования. Уже наступила информационная эра. Это требует, в общем, немножко других подходов, да, просто по-прежнему думать, что у кого кулак больше, тот и главный. Так это уже совершенно точно не работает. А вот как работает, попробуем с вами поразмышлять в следующую пятницу на канале «Ищем выход» в 13:00. До встречи, всего доброго, до свидания.